Говорит и показывает Белрос.
Всем привет! Эта программа «Говорит и показывает Белрос». Если вы по каким-то причинам пропустили и не видели последние выпуски программ на телеканале «Белрос», то я, Юрий Кораблев, это сделал за вас, ну то есть все посмотрел, и в ближайшие несколько минут расскажу о самом интересном. Итак, в этом выпуске. День независимости Беларуси. Как прошли торжества? Путин и Макрон созвонились впервые за 3 года. Обсуждение в программе «Факты на стол». Музыкант Вадим Репин дает интервью ведущему проекта «Государственный интерес». Начнем наш обзор с программы «Неделя союзного государства». 3 июля в Беларуси отметили День независимости. Как сегодня новое поколение хранит память о цене победы и свободы. Репортаж из телепрограммы об истории праздника прямо сейчас в нашем дайджесте.
День независимости Беларусь отмечает 3 июля. И это единственная страна из бывших советских республик, у которой дата главного государственного праздника не связана с отделением от СССР. Именно 3 июля 1944-го Красная Армия окончательно освободила Минск после 3-летней оккупации фашистами. 250 лагерей смерти, 140 карательных операций. Замучено и убито порядка 3 миллионов человек. Каждый житель страны обязан тем, благодаря кому Беларусь сегодня суверенное, мирное и процветающее государство. Именно поэтому в четверг Александр Лукашенко первым делом приехал к подножью Кургана Славы. Здесь была разгромлена 150-тысячная группировка гитлеровских войск. Сегодня на территории Беларуси проживает около 800 ветеранов. С каждым годом их становится меньше, и новым поколениям все сложнее из первых уст узнать, какой ценой добывалась победа и свобода. Но память героев бережно хранит Государственный музей истории Великой Отечественной войны. 4 этажа, 11 залов, площадь комплекса более 15 тысяч квадратных метров. Именно здесь можно проследить хронологию борьбы с оккупантами и увидеть уникальные артефакты.
А это один из самых ценных экспонатов всего музейного комплекса, найденный и восстановленный в 1949 году фрагмент Брестской крепости. На нем написано «1941 год, 26 июня. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герои».
Это был фрагмент репортажа из программы «Неделя союзного государства». Смотрите новый выпуск на телеканале «Белрос» в субботу в 20 часов. Путин и Макрон созвонились впервые за 3 года. Чего ждал французский лидер и почему сейчас решился на этот звонок? Это тема нового выпуска программы «Факты на стол». Ведущий Аббас Джума задает вопросы заместителю директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгению Семибратову. Вашему вниманию небольшой фрагмент программы.
Евгений, ну вот на твой взгляд, почему сейчас? Почему созвонились? Потому что вот то, что мы видим на поверхности, напоминает мне все тот же неразрешимый, ну, по крайней мере, силой дипломатии, конфликт позиций. Однако обозначить эти позиции можно и не созваниваясь, все и так все прекрасно знают. На каких позициях стоит Москва, на каких позициях стоит Париж, и все-таки созвонились после саммита НАТО в Гааге, после, ну, подозреваю, возможного давления Трампа на европейцев. Правильно я разложил или все-таки есть какие-то другие подводные камни?
На самом деле подводных камней здесь хватает, и я бы начал бы с того, что, ну, наверное, телефонную линию между Елисейским дворцом и Кремлем восстановили, потому что мы же помним, как Макрон названивал в 2021-2022 году нашему президенту Владимиру Путину, что стало причиной появления очень многих мемов. Но, в общем, звонарь добился своей цели. А если серьезно, то сейчас очень интересный момент сложился для французской дипломатии, потому что, с одной стороны, французы, в принципе, как и все европейцы, прекрасно понимают, что американцы устанавливают дипломатический контакт с Москвой. Хорошо это или плохо для нас, для западного блока, это другой вопрос. Но идет процесс, за рамками которого оказываются европейцы, в частности, французы. И в этом плане, скажем так, оказаться за бортом, они не сильно-то и хотят.
А они чувствуют, что ситуация идет к развалу?
Она уходит из-под контроля, она, что называется, выходит из зоны их
влияния. Хочется им такого поворота? Не хочется. Ведь они не просто так бегают со своим посредничеством. И, возможно, кстати, идея Зеленского о переносе переговорной площадки из Стамбула в Ватикан, она даже в какой-то степени пролоббирована, в том числе и европейцами.
Новый выпуск программы «Факты на стол» смотрите в пятницу в 21:30 на телеканале «Белрос». Гость нового выпуска программы «Государственный интерес» — советский и российский скрипач, народный артист России, основатель Транссибирского арт-фестиваля Вадим Репин. Ведущий Николай Ефимович спрашивал у гостя, как делались первые шаги в музыке, важно ли на каком инструменте играть, чего ждет музыкант от публики и что вспоминает о великих предшественниках. А еще поговорили о музыкальном образовании. Вот этот фрагмент.
Если мы говорим о советском периоде, да, сравнивая нынешние времена, то ведь в советское время очень четко была выстроена система музыкального образования, скажем, такого массового.
Хочу обратить внимание на то, что в те годы, 70-е, 80-е годы, спорт и музыка – это были профессии с выходом на планету, с выходом увидеть жизнь, увидеть другие континенты. Это гастроли, это поездки. И буквально вот на пальцах одной руки можно было посчитать эти профессии. Поэтому, естественно, те родители, которые хотели для своих детей интересную, красочную жизнь и будущее, они вели их или в музыкальную школу, или вот в какие-то популярные виды спорта. Потом очень все поменялось в 90-х годах, когда границы все открыты, и любой талантливый человек в любой профессии мог увидеть мир. И до сих пор, в общем-то, это большая разница. Просто в ощущении жизни и как строить будущее своих детей. Вот это главная разница. То, что касается музыкального образования, да, система была фантастическая, феноменальная. И я, как бы вот человек, которому повезло оказаться в этой среде, оказаться вот на этом пути. И, конечно, тот факт, что вот Захар Брун был распределен в Новосибирскую консерваторию, и в этот же год я родился. И молодой человек, которому 27 лет или 28 лет на то время, уже обладал таким хрестоматийным знанием, и это, в общем-то, для него, а я это очень хорошо знаю, для него это было призванием до сих пор. То есть он без этого не может жить, это его воздух, это его энергетика, энергия жизни. И это его задание, вот жизненное задание, быть именно человеком, который может научить искусству игры на скрипке. Его именно хрестоматийные знания, они феноменальные. И вкупе того, что он был сам, и продолжает до сих пор, несмотря на возраст, играть и выступать на сцене, как скрипач, как артист, как музыкант, вот эта комбинация, она, конечно,
ему сколько лет?
Превосходна. 75.
Смотрите программу «Государственный интерес» на телеканале «Белрос». Но еще об одном проекте, который выходит на телеканале «Белрос». Называется он «Верные родине». Он посвящен защитникам Отечества и освещает события, происходящие в зоне проведения специальной военной операции. Герой нового выпуска Иван Бондарев – командир батальонной тактической группы «Салют». В фильме он вспоминает время, когда ВСУ начали наступать на Курскую область.
Мы находились по воле случая также на Донбассе, когда начинался Курск, как раз вот в этих Озряновках, Курдюмовках, которые брали мы в составе 3-го ШО. Там же находились в обороне, и тут происходит весь этот момент с Курском. Соответственно, выдвинулись также с колес туда, и вот началось так, что нам поставили задачу, что противник прорывается к станции, да, электростанции, да, и целью его захват этого стратегического объекта. Соответственно, где-то вот там противник, он маневренный, он двигается, вам надо выйти вот на эти высотки. Ну, мы не дошли до них 1,5 километра, схлестнулись сразу же с противником, чем мы там только оттуда не слышали. Поляки, бриты, куча трофеев по вооружению, виданных и невиданных, и диковинных. Вот. В общем, каждой твари по паре. Нас было очень мало. Мы были прямо на острие атаки, вот, сзади нас никого не было, слева-справа вот тоже никого, только мы. Иногда было даже, что у нас на посадку, даже лесной массив, это не Донбасс с его тоненькими полочками, да, другая тактика абсолютно боя. И вот бывало, что в этой посадке было, допустим, 9 человек. Это ничто для такого лесного массива, но вот эти вот герои, я по-другому не могу их назвать, они занимали очаговую оборону в этой лесном массиве, слаженными действиями докладывали, где идет противник, а противник обходил их с 4, с 5 сторон, 5 группами. То есть по факту это уничтожение. Хитрости не буду рассказывать некоторые, может быть, еще они не изучены противником. Тем не менее, мы знали, где они перемещаются, и работала очень плотно наша артиллерия, ну, за которую в тот момент конкретно я отвечал. И, соответственно, в посадке было ничего не видно, и просто ту точку, в которой они спалились, она просто уничтожалась. Вот. И каждый разрывчик я наносил на планшет, и было видно, какими кустами падали снаряды.
Это был дайджест самых интересных программ на телеканале «Белрос». А у меня на сегодня все. Слушайте программу «Говорит и показывает Белрос» на радио «Комсомольская правда». С вами был Юрий Кораблев. До встречи в эфире.
«Говорит и показывает Белрос». Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации Союзного государства.